Мария Захарова.
Доброе утро. У микрофона в студии Марат Касем. Это программа официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Мария Владимировна, доброе утро.
Да, здравствуйте. Мы сегодня в необычном с вами формате ведем программу, потому что, ну, мы, правда, об этом предупреждали ваших слушателей и зрителей, а сегодня, я думаю, что больше повезет зрителям, потому что находимся мы с вами не в Москве. Вы в Москве, а я нахожусь по-настоящему в солнечном Омане, в государстве Оман, столице этого государства, в городе Маскат. И почему я здесь нахожусь? Потому что здесь находится делегация министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. У него турне по странам региона. Вчера он, как вы знаете, был в Алжире, где провел переговоры с министром иностранных дел этой страны и был принят президентом Алжира. Материалы все уже опубликованы у нас на сайте, можно с ними ознакомиться, я думаю, что вы их сделали. А сегодня, в ночь со вчерашнего дня на сегодняшний, он перелетел со всей своей делегацией уже в Оман. И здесь вот предстоят переговоры со всем руководством политическим этого государства. Поэтому мы сейчас находимся в машине, машина находится в кортеже. Кортеж должен, я думаю, что в течение 10 минут как раз направиться на встречу, на переговоры с султаном Омана. И я надеюсь, что мы еще сможем вам какие-то эксклюзивные кадры по ходу движения кортежа дать.
Да, это прямо действительно...
Так вам такая программа.
Да, зрителям очень повезло, потому что такой, да, не знаю, даже инсайт из кортежа не часто доводится...
Эксклюзивнейший.
А если говорить о визите в Алжир, вот если очень коротко, какие ваши впечатления? Всегда интересно личное о стране с 2019 года. Если мне не изменяет память, Сергей Викторович Лавров не наносил официальных визитов в эту страну. И о чем, может быть, удалось договориться?
Был рассмотрен широкий круг вопросов. Это и экономика, военно-техническое сотрудничество, политическая, конечно, внешнеполитическая сфера, сфера международных отношений, актуальные вопросы международной повестки. Условились и продолжить контакты, и, так сказать, реализовывать все, что было до этого намечено. И просто произошла такая большая, широкая сверка подходов по целому ряду направлений. Переговоры насыщенные, конструктивные, результативные. Состоялась вчера и пресс-конференция, стенограмму опубликовали, уже есть видео, что можно еще более, в более подробных деталях с этим совсем ознакомиться на сайте министерства и в аккаунтах наших социальных сетях.
Спасибо. От положительных, наверное, новостей к новостям негативным, отрицательным. Сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм. Это цитата в связи с происходящим на Украине. Ну, на самом деле, резолюция большая, и там много чего они упомянули. Не будем это все перечислять. Что это может означать на практике и каким может быть наш ответ?
Ну, я просто напомню, возможно, забыли об этом в странах, которые принимают подобные, я не могу сказать, документы, какие-то декларации и так далее, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, потому что по-другому их не назвать. Я напомню несколько вещей. Во-первых, все эти страны, и вами перечислены, в том числе, входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам без наличия на то каких-либо правовых оснований или реалий на земле. Наоборот, эти действия альянсы отдельных его членов приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось. Ну, не буду перечислять, я думаю, что все прекрасно понимают, о чем идет речь. Это и в бомбардировка Югославии, это и Ирак, это и ситуация в Афганистане и так далее. У меня один вопрос. Напомните мне, пожалуйста, когда упомянутая вами страна хотя бы раз высказалась бы хотя бы озабоченность относительно подобных акций того альянса, в который она входит. Напомните мне хоть раз, было ли такое, чтобы эта отдельная страна выступила с особой позицией, раз ее так волнуют судьбы мира и очевиден пацифистский крен, хоть раз высказалась бы озабоченность действиями стран, которые входят в этот альянс, да и своими тоже, так как голосовала или солидаризировалась, или принимала консенсусно все документы в поддержку агрессивных действий своего альянса. Никогда этого не было. И все, что творилось в Ираке, в Афганистане, в Югославии и в регионе, как альянсом осуществлялось, так и странами, которые туда входят, и я напомню, у них согласованная так сказать, военная стратегия, да и внешняя политика тоже. Они, правда, внешнюю политику в рамках ЕС согласовывают, но теперь уже ЕС давно под колпаком у НАТО. Никогда данная страна или страны Прибалтики, трио, не выступали с какими-либо заявлениями, декларациями внутренними, внешними, консолидированными как мнение государств этого региона, с озабоченностью, осуждением или хотя бы недоумением по поводу собственных же действий или действий альянса, которые приводили к сотням тысяч погибших среди мирного населения. Поэтому ни в какой пацифизм верить не приходится. Ни к какому реальному желанию урегулировать сложную, чрезвычайно сложную ситуацию в Украине это не имеет никакого отношения. Потому что если бы данная конкретная страна действительно была озабочена судьбой и не только Украины, но и своего собственного европейского континента, что она должна была бы сделать? Ну, наверное, 8 лет не заниматься провокативной деятельностью, а, наверное, возвысить свой голос в пользу выполнения киевским режимом минских договоренностей. Наверное, 8 лет, за 8 лет хотя бы один раз озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе. И, кстати говоря, погибали люди не только, которые находились по ту сторону, которую отстаивали жители Донбасса, но и вооруженные силы Украины, но они этого не видели в упор. А на сегодняшний день, если бы действительно их желание урегулирования кризиса было бы искренним, они бы призывали, первое, к прекращению огня, второе, осуждали бы действия по поставкам вооружений, учитывая, что они связаны, кстати говоря, и документальными обязательствами, это не просто декларации, а обязательствами по непоставкам оружия в зону вооруженных конфликтов. Ну и, наверное, третье, предлагали бы свои услуги. Ну, я так думаю, я вижу, как действуют страны на международной арене, свои посреднические услуги, взывали бы к переговорам, предлагали бы какой-то политической развязки и так далее. Вместо этого они занимаются ровно противоположным. Поэтому к этому нужно относиться ровно так, как к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия.
А как специалист по этой стране могу подтвердить каждое ваше слово по поводу того, что заявления не прозвучали, но для меня лично это было удивительно, как это все органично совпадает с Днем Победы, с 9 мая, и вот как будто дату загадывали, чтобы принять всевозможные резолюции, ну и так далее. Ну, а если перемещаться в соседнюю страну, в Латвию, в Риге вчера, точнее, позавчера ночью были убраны все цветы от памятника освободителям. В течение дня вчерашнего уже местные жители продолжали нести все новое. И вот вопрос от наших слушателей. На прошлой программе вы одобрили, что некоторые вопросы могут звучать. В Телеграм задают. Зачем они так, вот спрашивают. У людей же могут быть разные убеждения. Где же демократия, в конце концов? Ну, вот как-то так.
Ну, я бы даже поспорила с тем, кто задает этот вопрос, потому что в данном случае, мне кажется, слово «разные убеждения» неуместно. Знаете, вот, ну, условно говоря, сегодня, сейчас идет 2022 год, и для тех, кто, так сказать, находится в и живет по данному летоисчислению, утверждение, что сейчас 23-й год или 21-й, не является альтернативной точкой зрения, является искажением фактов. Понимаете? То есть, если мы живем в парадигме, есть такое слово, в системе координат, подразумевающей признание итогов Нюрнбергского трибунала, которые закрепили итоги Второй мировой войны, то никакой другой альтернативной, не знаю, какой-то, не знаю, иной точки зрения на события тех лет быть не может. Памятник, которому несли и несут, и будут нести цветы люди, чтобы местные власти не придумывали, это памятник героям той войны и героям, чья память сохранилась десятилетиями, будет храниться десятилетиями. И памятник, который был установлен в том числе жителями, гражданами страны, чьи власти сегодня ставят под сомнение ход истории того периода. Поэтому это не является альтернативной, иной точкой зрения. Это является искажением фактов. Могут, наверное, у историков, которые занимаются вопросами любого исторического периода, могут появляться новые сведения, новые документы, которые проливают свет на детали, на обстоятельства, на логику действий. Это да. Безусловно, иначе мы просто не должны воспринимать историю как науку, а это, опять же, не является фактом, и мы покривим душой против реальности и действительности. История наука, история подразумевает процесс изучения, познания и так далее. Но если мы говорим о, так сказать, политике, вот сейчас я хочу прерваться, показать, что мы сейчас выезжаем. Вот сейчас наш кортеж отбывает. Видно ли вам?
Видно. Видимо, мужчин, да, в национальных костюмах и военных охраны, я так понимаю.
Да, уже, да. Сейчас, я думаю, что через минуту кортеж двинется. И мы начнем не быстрый и не достаточно, я думаю, долгий путь на первые переговоры, которые предстоят, вот обычно так это бывает, несколько машин, предоставляются они по-разному, либо место, как правило, местной стороной, когда формируются из машин загранучреждения нашего. Ну, в данном случае речь идет о том, что предоставлены они были местной стороной. Министр, посол Российской Федерации в стране, делегация, все на месте, так что мы вот скоро, я думаю, что уже двинемся. Поэтому вот так. Ну, пока не произошло,
пока вы
продолжим.
С нами.
Поэтому еще раз, да, пока мы с вами продолжим тему, вопрос, который вы подняли, не является альтернативной или иной точкой зрения взгляд на события Второй мировой войны, ее итоги. Они закреплены в международном праве. мало того, пересмотр их не подразумевается. Подразумевается некоторыми политическими силами исключительно развал той системы, которая сформировалась. Но это не иная точка зрения, это совершенно к другому относится. Теперь про то, как относятся к этому люди. Люди свое слово сказали. И, на мой взгляд, это абсолютно, ну, мне кажется, такая беспрецедентная вещь, молниеносная реакция людей, которые своими действиями просто опротестовали кощунственное отношение властей государства к памяти героев. Вот есть такое понятие, да, сила народная. Вот это сила народная. Это мощный, сильный жест, который демонстрирует неприятие переписывания истории, а по большому счету надругательство над памятью людей, которые отдали свои жизни за наше будущее. Я, ну, сейчас, одну секунду, вот мы сейчас отъезжаем. Так что следующий наш пункт нашей визуальной остановки уже будет в начале переговоров, так что... А так, пока мы продолжаем. Поэтому я хочу сказать, что я не могу сказать, что я была потрясена, потому что я вижу стойкость, с которой наши соотечественники, и не только соотечественники, и граждане стран по всему миру выступают за сохранение исторической памяти. Но для меня это стало еще одним очень сильным подтверждением того, что люди не прогибаются под давлением, запугиванием и сохраняют то, что считают для себя святым. И ведь вы посмотрите, речь идет уже о поколении, которое не переживало войну. То есть это даже уже не послевоенное поколение, это в том числе и молодые люди, молодежь, которые воспитаны были в мирное время, да, которые это делают не потому, что сами прочувствовали ужасы тех преступлений, а потому что сформировали уже свое личное отношение, исходя из как исторических фактов, так и реальности, в которой они находятся. Понимаете? Вот это особенно ценно. Вот это фантастика. И, конечно, мы собрали, вы можете посмотреть, я думаю, что вы это уже делали, но тем, кто, может быть, не знает, я хотела бы порекомендовать, зайдите в аккаунты Министерства иностранных дел, зайдите в канал Министерства иностранных дел в Телеграм. Я у себя в канале опубликовала. Мы разместили очень многие материалы о том, как проходил День Победы в странах мира, как проводили его наши дипломаты, наши соотечественники, неправительственные организации. Там все. Там и акции посольств, генконсульств, поспредств, там и Бессмертный полк, который проходил в различных форматах. Там и флешмобы, песни Победы, концерты, видеоматериалы, реакция граждан тех стран, в которых работают наши дипломаты, совместные акции. Посмотрите, это нельзя организовать без настоящей народной вот любви и настоящей поддержки людей. Я читаю какие-то комментарии на этот счет и говорят, ну, это, наверное, организованные акции. Нет, это не организованные акции. Это вот эта сила народная по всему миру, которая просто восстала в прямом смысле слова против несправедливости и зла в поддержку тех, кто выступал по-настоящему на стороне добра и правды в середине 20 века. Вот это мощнейшая история, на мой взгляд, когда люди, несмотря на давление, запугивание, угрозы физической расправы, и это не только угрозы, но и угрозы, которые реализуются, восстали. Понимаете? Вы посмотрите, какое количество было провокаций и в отношении рядовых граждан, обычных граждан, обывателей, в отношении дипломатов, да, одна только Варшава чего стоит, да. Вы посмотрите, как, с каким достоинством, с каким, я не знаю, с каким ощущением вот этой собственной правоты и долго люди выражали свое отношение. Я, конечно, пересматривала вчера и переслушивала кадры возложения венков нашими дипломатами в Польше к памятникам и монументам героям Второй мировой войны. Ну, я считаю, что это... Я не знаю, это какая-то особая сила духа. Вот есть такое понятие «сила духа». Когда вопреки всему и несмотря ни на что, ты делаешь то, что ты должен делать, и делаешь это с достоинством. Вот это для меня, конечно, выражение силы духа. Посмотрите еще раз и послушайте. И почитайте то, что заявил наш посол. Это, вы знаете, я... Ведь это же не заготовленное выступление и неудачный экспромт. Это как раз какая-то вот, знаете, особая духотворенность, когда ты понимаешь, что ты должен это делать, ты это делаешь вопреки всему. Когда его спросили, вот вас облили, на вас следы крови, он говорит, на мне следы джема или там, какого-то борса, сока и так далее. И как точно он сказал, что речь идет о провокации и постановке, которая сейчас в основе очень многих акций, которые выдаются за позицию, за, не знаю, аргументы, за факты, фактами не являясь. Вот это же удивительные по силе слова, которые он произнес.
Невероятная, да, выдержка. И это вот произвело впечатление, мне кажется, на весь мир. Это прямая вот спина здесь, и высоко поднятая, да, голова.
Вы понимаете, здесь же не только вопрос дисциплины и выдержки, и это не только вопрос профессионализма. Понимаете, здесь вот квинтэссенция всего, здесь синергия профессионализма, знания фактов, убежденности и решимости отстаивать эту позицию до конца, несмотря ни на что. Я знаю много профессионалов, которые обладают прекрасными знаниями, кругозором, среди общественных деятелей, журналистов, у которых действительно есть гражданская позиция, но которые сломались под давлением обстоятельств. Я думаю, что вы тоже таких знаете немало. Прекрасный человек, хороший профессионал, активист, но сломался. Обстоятельства сломали. Вот это та самая история, когда ни обстоятельства, ни внешнее давление не смогли сломать. Ведь нужно же понимать, в каких сейчас условиях работают наши дипломаты. И мы, как коллеги, как товарищи, знаем это не только исходя из сегодняшних обстоятельств. Это, к сожалению, часть работы. Горячие точки, вооруженные конфликты, ситуация, в которой находятся дипломаты, если речь идет о попытках госпереворотов, цветных революций в целом ряде стран. Не все является достоянием общественности. Но обо всем мы знаем. И реакция наших коллег, она действительно поражает до глубины души. Потому что, еще раз говорю, не только профессионализм, не только владение профессией, но и умение собраться в критический момент и объединить все, что, чему учили, что пришло с опытом, что является, не знаю, правильной реакции на сегодняшний момент, вот в такую единую, можно сказать, синергию, дорогого стоит. И пример, на мой взгляд, для молодых поколений дипломатов, которые только учатся, только проходят этот путь. А с другой стороны, я вам хочу сказать, вот, знаете, опять же такая есть народная мудрость, не было счастья, да несчастье помогло, да? Вот, наверное, можно сколько угодно было доказывать, показывать, демонстрировать на фактах, предоставлять информацию, данные об агрессивной сущности и киевского режима, и всех, кто поддерживал вот этот вот 8-летний геноцид в Донбассе. Но лучше, чем они это сделали сейчас, за эти месяцы, я думаю, ни у кого бы не получилось. Вы посмотрите, в тот день, то есть это же удивительная история. Они, с одной стороны, пытаются доказать, что, знаете, никакие они не нацисты и никакого фашизма нет. А с другой стороны, в день, когда чтут память героев, боровшихся с фашизмом, устраивают жуткие, страшные, отвратительные акции, которые призваны полностью деморализовать тех, кто поддерживает и отстаивает память о тех исторических событиях.
Мария Владимировна, вынуждена прерваться на новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, отношения у России не улучшились, а большей частью они деградировали. Но это произошло не по вине Москвы. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В своем телеграм-канале он пишет: «Каждый натовский новобранец свою новую европейскую позицию интерпретировал в том числе как вклад в строительство новых стен и рытье новых окопов, огораживающих Россию». Под огнем украинских войск оказалась Пантелеймоновка в Донецкой республике. По этому селению выпустили 8 снарядов, сообщает представительство ДНР в совместном центре по координации режима прекращения огня. Ранее в центре заявили, что силы ВСУ обстреляли село Александровка, выпустили 4 снаряда, а до этого 5 ракетами из системы «Град» обстреляли Ясиноватую. Огонь открывали из населенного пункта Авдеевка. Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть. Так считает экономический обозреватель швейцарской газеты Геральд Хосп. Он объяснил, потеря российских объемов на рынке приведет к росту цен на черное золото. И в конечном итоге заработают даже больше, чем без введения ограничений. Более высокая стоимость топлива в таком случае компенсирует меньший объем. Эксперт подчеркнул, запланированное постепенное введение эмбарго лишь усилит выгоды для российской страны, ведь цены на торгах повысятся сразу после объявления европейских мер. 8 российских организаций и граждан внесли в санкционный список в Новой Зеландии. Обновленный перечень опубликован на сайте Министерства иностранных дел и торговли. В том числе ограничения касаются официального представителя Минобороны России Игоря Коношенкова и гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Ранее новозеландское правительство объявило санкции против российского президента, военачальников, сенаторов, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Внутренний долг Японии впервые превысил сумму в 1 триллион йен. Это более 7,5 триллионов долларов, сообщают СМИ по итогам данных Министерства финансов. Рост долгосрочных обязательств государства продолжается 18 лет, но впервые сумма превысила такой максимальный показатель. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мария Захарова.
Продолжается программа официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Мария Владимировна, еще раз вас приветствую. Напомню, Мария Владимировна сейчас не в Москве, находится в командировке. И насколько нам сейчас еще позволит время, удастся нам обсудить некоторые темы.
Да-да. Вот включились, сейчас покажу вам, как обычно это бывает, видите? Местный у нас оманский водитель, кортеж. И вот так мы включимся на встречу султаном Омана.
Ну, будем надеяться, что еще и частичку тепла и солнца вы привезете. У нас пасмурно сейчас в Москве. Переходим к обсуждению несолнечных новостей. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал дискриминирующим решение властей Берлина о запрете украинских флагов 8 мая. Если украинский флаг для кого-то в Берлине может быть сравним с российским, то что-то не так с этими людьми, которые приняли такое решение. Это его цитата. Ну и вообще, министр национальных дел Украины много чего наговорил по поводу вступления в Евросоюз, его государства, что там они что-то там проглатывать не будут, если вдруг что-то пойдет не так. Ну, во-первых, насколько такие комментарии уместны от дипломата и по каким правилам сегодня живут и Украина, и Европа, наверное?
Мы об этом с вами очень много говорили. Я не хочу давать... Это уже, по-моему, и не требуется давать оценки каждому заявлению Кулебы, потому что есть такое общее понимание ситуации. И я процитирую президента Украины, который сказал примерно полгода назад, что украинская дипломатия теперь будет наглой. Понимаете, это было предметом особой гордости принятие такого решения о том, что украинская дипломатия должна быть наглой. Дипломатия должна оставаться дипломатией. Она должна предполагать знания профессии, навыки ремесла, а в перспективах и выход, наверное, на уровень, подразумевающий дипломатию как искусство. Я никогда в жизни не знала и не читала о том, что дипломатия должна быть наглой и может это являться предметом гордости государства. Ну вот мы видим, как это случилось. Я имею в виду, дипломатия была задана именно в этом направлении на Украине. И к чему это привело? Вот понимаете, когда дипломатия становится не профессиональной, не дипломатией как искусство, а или как ремесло, а наглой дипломатией, вот результаты налицо. Это во-первых. Во-вторых, нужно ли мне напоминать вам о выдающихся в кавычках дипломатах Украины последнего времени? Да? Ну давайте я это сделаю. Вот был Дещица, который вошел в историю тем, что исполнял заявления, преисполненные нецензурщиной. Выдающийся украинский дипломат. Вот посол Мельник ФРГ, который последними словами, я думаю, если бы он чувствовал, что немцы могут проникнуться абсцентной лексикой, он бы ее исполнил, но, видимо, посчитал, что лучше для германского обывателя дойдут другие сравнения, и он уже перешел не к оскорблениям, а к обзыванию, понимаете? То есть это уже не уровень оскорбления, а это уже уровень обзывания руководства Германии, немцев и так далее, и так далее. Вот еще один выдающийся украинский дипломат. Таких выдающихся, как я уже сказала вначале в кавычках, к сожалению, было сказано, как был задан тон президента Украины, наглую внешнюю политику, она заключается в оскорблениях, обзываниях, в искажении фактов, в подтасовке фактов и в просто... в неадекватном поведении на международной арене. Это я абсолютно четко говорю, потому что абсолютно осознанно использую слово «неадекватный». Не неприличном, не выходящим за рамки, а неадекватном поведении. Вот последние годы делаются и заявления, реализуются акции именно такого характера. неадекватного. К чему еще раз это привело, по-моему, доказывать уже не нужно. К полной утрате Украины самостоятельности и независимости. К потере, увы, к сожалению, не знаю, вот того намечающегося хрупкого баланса, еще раз говорю, которого, может быть, и не было, но он только намечался, и была конкретная и возможность, которая была просто упущена, к доведению ситуации до того момента, после которой уже, наверное, точка невозврата была пройдена, я имею в виду ситуацию в Донбассе. Вот результат наглой политики, наглой внешней политики, которой заявил Зеленский, которая реализовалась такими людьми, о которых мы сейчас сказали.
Спасибо. Директор нацразведки США заявил, что Америка не видит, цитата, жизнеспособного переговорного пути для урегулирования конфликта на Украине, а также, что Владимир Путин готовится к длительному противостоянию на Украине. Скажите, пожалуйста, как следует относиться к словам Эврила Хейнса, и есть ли перспективы переговорного процесса? Давно что-то не было новостей на этот счет.
Нет, вы имеете в виду с представителями киевского режима?
Да-да.
Ну, я еще раз хотела подчеркнуть, что это направление комментируется у нас теми людьми, которым было это вверено направление. В частности, недавно были заявления сделаны господином Мединским. Поэтому контакты осуществляются. И развитие этих контактов в первую очередь комментируется как раз Владимиром Ростиславовичем. Что касается заявления американской стороны, то мне кажется, что особенно за последнее время, я не знаю, с чем это связано, возможно, со сменой состава, потому что очевидно, что администрация США, непосредственно сотрудники, такие топ-менеджеры в Белом доме, они находятся в состоянии, ну, то есть, такой, знаете, видимо, смены состава. Часть из них уже ушла, часть объявила об уходе, часть пока не подтверждает циркулирующую информацию о том, что их ждут перемены. Но так или иначе, тенденция очевидна. Я думаю, что многие заявления делаются в том числе под влиянием вот этой идущей, не грядущей, а уже происходящей смены действующего состава в администрации США. Мы об этом писали где-то примерно пару недель назад о том, какие изменения там планируются. Поэтому не стоит удивляться тем, что заявления делаются такие обрывочные, противоречащие друг другу. Ну, все понятно. Поэтому опять видно, тенденция налицо. Реализация традиционного плана по внедрению концепции и реализации концепции управляемого хаоса, в частности, сейчас взялись за европейский континент. Есть только один момент, что этот хаос, который Соединенные Штаты научились сеять, они не научились им управлять. Это тоже очевидно. Ослабление европейского континента, в первую очередь, своих же собственных союзников и партнеров, о которых они так пекутся, ослабление Европейского Союза как структуры, подчинение ее, я имею в виду эту структуру Европейского Союза, полностью Североатлантическому альянсу, то есть лишение членов Европейского Союза какой-либо самостоятельности без контроля США. Соответственно, хаос политический, экономический, финансовый только на руку Соединенным Штатам, даже не столько на руку, сколько является частью реализуемой политики, Украина как инструмент удобный, давно использовавшийся, абсолютно не требующий какого-то отчета или ответственности, так как полностью киевский режим присягнул Вашингтону на любые действия, даже саморазрушительного характера. Напомню вам недавнее заявление представителя МИД КНР, который сказал, что Украина служит пушечным мясом для Соединенных Штатов. По силе я впервые за не просто долгое время, а впервые слышу такое заявление из Пекина, настолько точное и откровенное, мощнейшее заявление, которое они сделали. Кстати, не нужно думать, что оно сделано в какой-то контр или в пику киевскому режиму. Я его рассматриваю, это заявление, наоборот, как попытка донести до киевского режима всю трагичность ситуации, обстоятельств. То есть, но здесь очевидна история, что Европейский Союз и вот та часть Европы, которая является частью вот этого североатлантического, как они называют, единства, она полностью контролируется Соединенными Штатами, но контролирует... У слова «контроль» есть несколько значений. Одно из них вполне себе созидательное и позитивное. Контролировать можно по-разному. Контролировать можно для недопущения негативного развития событий. В данном случае об этом речи не идет. В данном случае речь идет о контроле, как о лишении самостоятельности. А для чего оно необходимо? Для того, чтобы страны Европейского Союза не могли адекватно оценивать реальность и принимать те решения, которые были выгодны бы им. А им что выгодно, в первую очередь? Стабильность и безопасность во всех сферах. Военно-политическом, финансовом, экономическом, энергетическом. Отсутствие конфликтов. Это опять же часть как продолжение стабильности и безопасности. Вот все, что является кровным интересом Европы, вот именно этого Соединенные Штаты Европы сейчас и лишают, выдавая это за истинные ее цели и задачи, европейские, которым, конечно, они не являются. Поэтому здесь, понимаете, говорить о том, что у Европы, европейских политиков осталась некая самостоятельность, я имею в виду у действующих, практически невозможно. Об этом говорят те встречи, которые проходят у представителей официоза со своими гражданами. Вы видели, чем закончилась встреча той же госпожи Бербок с людьми, которые, в общем-то, ее и выбирали, так как она человек партийный, то есть она не дипломат карьерный, не профессионал, в смысле не дошедший до этой должности через дипломатическую работу, а человек, назначенный по итогам выборов. Вот вы видели, да, встречи с избирателями. Избиратели просто уже фактически выразили свое отношение к проводимой политике, агрессивной риторике, а она, наверное, такой наиболее ярый сторонник агрессивных шагов Берлина в сегодняшних международных отношениях и непосредственно в ситуации вокруг Украины. Люди пытаются донести свою позицию, люди пытаются высказать все, что не просто накипело, это уже не вопрос реакции на произошедшее, а это вопрос того, что они пытаются донести главную мысль, что вот эти самые действующие по указке из Вашингтона европейские политики подводят Европу к краю, что Европа уже находится на краю. Потому что, извините меня, когда на континенте идет активная фаза конфликта, горячая фаза конфликта, а туда еще поставляется оружие, это приводит к одному, к разрастанию этого конфликта и вовлеченности в него других стран. Понимаете? И люди, граждане европейских стран, ну, в данном случае мы говорим о гражданах ФРГ, зная историю, понимая тенденции, не являясь политиками, которые подчинены только одной какой-то идеологии, а являясь людьми различных взглядов, пытаются эту точку зрения донести. Вот любыми способами, которые это возможно. И мы подъезжаем к дворцу. Напомню, мы в Омане. Вот я вам хочу показать.
Картину, какая красота.
Красота, да. И я сейчас еще, думаю, буквально минуту смогу вести наш с вами диалог. И дальше уже подключусь к переговорам, с вами попрощаюсь. Но мне кажется, это было, правда, какой-то достаточно удачный опыт. Сейчас мы увидим, как подъезжает министр. И сейчас будут уже члены делегации заходить. Вот подъезжает российский кортеж.
Это такая дворцовая площадь местная.
Да, огромная площадь. Честно говоря, сама здесь впервые. Масштаб, конечно, поражает. Все это под палящим солнцем. И мы вот сейчас видим, как машина министра иностранных дел подошла. Он выходит из автомобиля и направляется на переговоры. Я с вами прощаюсь.
Спасибо огромное, Мария Владимировна. Плодотворных вам переговоров.
До свидания.
До свидания, спасибо. И за эксклюзивы огромное тоже спасибо.
Мария Захарова.